Друзья, все присутствующие, мир Божий всем вам. Бог дал нам еще одну возможность сегодня заниматься очень серьезным, важным и ответственным делом, без чего верующий человек не может быть верующим, изучать Священное Писание. И у нас есть очень серьезное предостережение. Мы с вами знакомимся с книгой, о которой сам Господь очень строго предупредил, что в эту книгу ничего нельзя добавлять, и нельзя убавлять. Мы продолжаем с вами знакомство с темой, состоящей из многих бесед, библейская эсхатология, и нашему вниманию сегодня предложено будет продолжение знакомства с книгой Откровения. Это третья наша встреча, третья беседа по книге Откровения. Первая часть нашей беседы по Откровению была посвящена введению в эту книгу и знакомству с тем, что описано в первой главе. В прошлый раз мы время посвятили изучению, знакомству с посланием Иисуса Христа семи церквам в одной из римских провинций. Проанализировали все это, несколько слов позвольте сказать на этот счет, с тем, чтобы можно было двигаться далее. Мы говорили о том, что послания семи церквам направлены к семи церквам. Это не означает, что в то время было только семь церквей. Видимо, Господь усматривал то, Он знал, что Иоанн после ссылки, а откровение Иоанн видел в ссылке, находясь на острове Патмос, знал Господь, что он возвратится именно в те края, поэтому в те края и направил эти семь посланий. Говорили о том, что это семь посланий адресованы к церквам, которые жили одновременно, в одно время. И плюс к этому, большей частью, именно вся книга Откровения обращена именно к этим церквам, чтобы они понимали происходящее, они видели, имели это Божье откровение. И в основном вся эта информация или послания семи церквам адресованы прежде всего к служителям церквей, прежде всего. Но там есть, мы в прошлый раз на это не обратили особого внимания, позвольте несколько слов на этот счет сказать. Когда заканчивается каждое послание, звучит фраза «имеющий ухо слышать, да слышит, что Дух говорит церквам». Эти слова явно указывают на то, что Бог обращает внимание к служителю церкви прежде всего, но об этом знает вся церковь. То есть важно подчеркнуть следующее, что Бог действительно строго будет спрашивать сослужителя, и об этом должна знать вся церковь. Поэтому и сказано, имеющие уши слышать, да слышать, что Дух говорит церквам. Сегодня нашему вниманию будут предложены следующие две главы, это 4 и 5, так рассматривая весь материал, который расположен после 3 главы, но явно просматривается, что есть необходимость об этих главах вместе говорить. Почему? Потому что они в целом представляют общую картину. И если вы посмотрите на буквально 5 главу, 1 стих, и «видел я в деснице у сидящего», то есть вот эта мысль, начало этой главы, явно связывает нас с предыдущей главой, которая и представляет нам того, кто сидит на престоле, кто этот сидящий. Итак, наше внимание сегодня будет посвящено теме «Будущее земли определяется ее создателем в небесных сферах». Две главы сегодня будем с вами рассматривать, 4 и 5. Мы читаем буквально в первом стихе 4 главы следующее. «После этого я взглянул, и вот дверь открыта на небе, и прежний голос, который я слышал, как бы звук трубы, говоривший со мною, сказал, «Взойди сюда, и я покажу тебе, чему надлежит быть после этого». Мы с вами сегодня будем знакомиться с очень интересной информацией, о которой можно говорить только рассуждая. Очень трудно говорить конкретно, о чем идет речь, но мы с вами, изучая текст Писания, будем делать выводы сегодня, и думаю, что к выводам мы придем к правильным, если будем действительно следовать библейскому тексту. Когда мы будем с вами рассуждать о материале, предложенном в этих двух главах, хотел бы обратить внимание на очень ценное пожелание. Всякий раз, когда мы изучаем Писание, полезно помнить одно. Мы изучаем его не для того, чтобы проверить, что я правильно понимаю, а задать себе вопрос, а правильно ли я понимаю. То есть изучать Библию не с целью подтвердить свои убеждения, которые у меня давно уже сформировались, а с одной целью. Мы открываем Писание И всякий раз для нас это слово, которое в себе сокрывает или скрыта в нем глубина. Желание для каждого из нас, пожелание, чтобы вот так мы относились к Писанию. Когда мы открываем его, при всем том, что у нас есть некоторое понимание, некоторое познание в Священном Писании по некоторым определенным вопросам, это всегда будет правильно. Всегда будет правильно подходить к нему так. А что говорит мне Писание? Это не значит, что я прав. Главная цель – проверить, в чем я не прав. Не подтвердить свои мысли, а проверить, в чем я не прав. Почему? Особенно, когда мы говорим о книге Откровения, думаю, что ни об одной книге столько толкований не написано. Ни на одну книгу столько толкований не написано, как на книгу Откровения. Поэтому неудивительно, что многие из нас наверняка уже соприкасались со многими толкованиями, которых просто бесчисленное множество. Поэтому, конечно, то, о чем будем сегодня говорить, оно тоже будет нас связывать с тем, что мы где-то слышали, читали, возможно, с нашими убеждениями тоже будет соприкасаться то, что мы будем слышать. Друзья, мое желание сегодня вместе с вами посмотреть на эту информацию. Скажу прямо, опять знакомясь с этими главами, с которыми давно знаком. Давно знаком, много раз читал, много раз занимался. Но что интересно, когда очередной раз открыл для себя эти две главы, понял одно – одну очень важную истину, я ничего не понимаю. Потому что те вот убеждения, их очень много, поверьте. Очень много пришлось прочитать, очень много со многим материалом пришлось соприкоснуться. Но когда вот с этим материалом входишь в Писание, понимаешь, что самое лучшее, уберите его в сторону. Уберите, он вам мешает. Он вам не даст увидеть то, что здесь заложено в Писании. И мое желание, чтобы вот буквально где-то на каждое, на отдельные очень важные слова обратить внимание, чтобы увидеть, о чем здесь идет речь. Друзья, мы не будем с вами просматривать эти главы стих за стихом. Вот тот материал, который сегодня хочется предложить вам, он построен исключительно на материале из этих двух глав. Но мое желание представить его немножко в другом виде. Здесь вот в 4 главе идет одно описание, в 5 продолжение 4 главы. Мое желание сфокусировать внимание на отдельные детали и просмотреть, как они просматриваются и в 4, и в 5 главах. Я думаю, что когда мы познакомимся с этим материалом, вы согласитесь с тем, что этот подход, он приемлемый. Он поможет нам воссоздать для себя картину, которая здесь заложена в этих двух главах. Итак, мы с вами соприкасаемся в этих двух главах с тем, чего на земле не было. Я смирюсь сказать, даже никогда не будет. Вот то, о чем говорят эти две главы, этого не было и никогда не будет. Почему? Потому что это однажды произошло, однажды в небесных сферах произошло, а Иоанну это открыто. Этого не будет на земле. Вот того, что описано в этих двух главах, никогда не будет на земле. Иоанну была показана удивительная картина Божьего совета, подготовки этого небесного совета к тому, чтобы был разговор с землей. Последующие главы говорят о том, что будет на земле, но эти две главы говорят о той информации, которая никогда не будет на земле. Она однажды произошла в небесных сферах, однажды произошла. Она не длится бесконечно долго, она однажды произошла. И наше внимание сегодня этому будет и обращено. Мы в этих главах начнем соприкасаться с удивительными мыслями, которые очень трудно будут поддаваться объяснению. И в этом нет ничего удивительного. Иоанну показано будет то, он только поднимается, ему сказано «зайди сюда», ему будет показано то, чего он никогда не видел. Он даже не представлял, как это можно описать, насколько это трудно было. Поэтому мы именно с 4 главы, когда будем знакомиться далее с информацией книги Откровения, будем соприкасаться с очень серьезными вопросами, которые трудно будет объяснить. Особенно очень серьезные трудности мы будем иметь с цифрами. Цифры – это буквальное или, есть выражение, статическое число, то есть 1, 2, 3, 4, 5, или это символическое число. Я приведу пример. Когда Библия говорит, оставит человек отца и мать, прилепится к жене, и будут двое одна плоть. Одна плоть – это символическое число. Они-то двое – это собирательное число. Мы очень много соприкоснемся с этими цифрами в книге Откровения, которые иначе невозможно будет и представить, как цифра есть, допустим, цифра 7, но цифра 7 не означает буквально 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. То есть не статическое, не последовательное число, а речь идет о символе, за которым что-то стоит. Не забывайте, пожалуйста, что Иоанн видит то, чего вообще на земле не было. На то время, когда он видел, этого на земле не было. Поэтому нужно было как-то это представить. Итак, после повелений написать ангелам церквей, ангелам семи церквей, Иоанн, понимая, что должно быть показано будущее, о чем ему сначала было сказано, мы с вами знакомились с первой главой, и сказано прямо, напиши, что ты видел, что есть и что будет. Ему было показано, что есть. Мы об этом с вами говорили в прошлый раз, в послании семи церквам. Он прекрасно понимает, что голос ему сказал, что будет ему в это же время показано и то, что будет. Ему было показано послание семи церквам, и он вполне вероятно ожидает, где же оно будет, и вдруг слышит голос. Говорит, поднимаю голову и вижу, дверь открыта на небо, и голос, поднимись сюда. Обратите внимание еще раз на стих 4. После этого я взглянул. Команды не было, смотри наверх. Но понимая, что будет продолжение того, что уже начато, он смотрит по сторонам и, безусловно, понимает, что информация-то идет с неба, поэтому на небо он поднимает взор. Он сам лично видит то, что дверь открыта, вход открыт. Выражение «дверь», ну, это буквально, понимаете, что не наша же дверь, в которую мы проходим. То есть вход открыт. Именно это значение этого слова. И он слышит приглашение «взойди сюда». Итак, когда Иоанн поднимается, что же предстает его взору в небесах? И об этом наше с вами рассуждение. Первое, с чем мы явно здесь соприкасаемся, то есть то, что видит Иоанн, он имеет доступ в сферу, где определяется будущее земле. Если так можно сказать, это центр управления. Это главный командный пункт во Вселенной. Это центр, где определяется будущее. Это очень ценно, друзья, для нас, ценно хотя бы на эту четвертую, пятую главу смотреть, чтобы все-таки понимать, что будущее земли, будущее людей определяется не в тайных обществах, оккультных, политических, экономических. Будущее земли определяется в небесных сферах. Иоанну это явно показано. Друзья, пусть даже вот это маленькое вступление, но будет для нас очень серьезным утешением. Нет никакого основания бояться тех замыслов, тех заговоров, тех идей, которые сегодня пытаются люди реализовать, протолкнуть разными путями. Для верующего человека важно, читай Писание и будешь спокоен. В книге Иова есть такая фраза. Сблизься же с Ним, то есть с Богом, и будешь спокоен. Особенно в наше тревожное время важно сближаться с Богом. Важно сближаться с Ним через Его Слово, чтобы внутренно было спокойствие, не было тревоги относительно того, что сегодня происходит. Итак, Иоанну явно показана сфера, где определяется будущее земли. Первое, что видно, будущее земли определяется в небесных сферах, в небе. Будущее земли определяется в небесных сферах, не людьми на земле. Вторая важная мысль, очень важная, доступ в небесный центр. Доступ в небесный центр, определение будущего только и только по приглашению. Важный штрих, друзья, почему на нем хочется сфокусировать наше внимание. В последнее время, ну, молодежь дружит достаточно активно с компьютером, с интернетом. Если вы когда-то задались целью посмотреть, сколько сегодня видений люди имеют, что они и в раю были, и в аду были, вы просто за голову возьметесь. И кого только там в небесах не было. И чего только они не видели. И как они только это не описывают. Друзья мои, послушайте, пожалуйста, как Писание это описывает. Вход в небесную сферу только по приглашению. А что, Бог других не приглашает? Друзья, я не пытаюсь сейчас анализировать эти свидетельства, что кто-то в раю и в аду был. Для меня это сегодня второстепенное, оно не важно. оно для меня не важно. Мне важно, что говорит Писание по поводу того, кто имеет туда доступ и кому Бог открывает. Кем был Иоанн? Божий человек. Бог дал ему личное приглашение, он ему явился, говорит, пойди, зайди сюда, и я тебе покажу. Я не вам покажу, я не тебе одному из многих людей покажу, я тебе покажу. И Писание прямо говорит, что это откровение имел Бог, Отец, Он дал его кому? Сыну, чтобы Сын через Иоанна сообщил другим. Так мы рассматривали в первой главе. Поэтому кроме вот этой книги Откровения, которая описывает будущее, верующего человека никакие другие книги не имеют основания. Бог имел одно откровение, одно, не два, не три, одно откровение. Это откровение дал Сыну, Сын открыл это Иоанну, и это стало известно верующим. Я почему на этом обращаю внимание? Очень много сегодня есть свидетельств того, что оказывается, вроде бы другие люди есть. Допустим, Елена Уайт, которая тоже поднялась во святилище, тоже ей кое-что было там показано. Она написала массу трудов, которые сегодня являются главными трудами одного из движений, который считается христианским. Писание прямо говорит, вот один только, кто туда вошел, кому показано Божье откровение. Что другим было показано, меня это не интересно. Для меня это второстепенное. Для меня это не играет роли и значения. Почему? Потому что Писание показывает об одном откровении, которое дано было при конкретных обстоятельствах, через Иисуса Христа, конкретному человеку. Друзья, важная мысль. Почему на это обращать надо внимание? Чтобы быть спокойным в том, что Бог однажды показал это откровение, оно вошло в Священное Писание, другого нет. Это важно, друзья. Другого откровения нет. Поэтому любая книга, которая говорит о будущих событиях, кроме откровения, это мнение людей. Это их заявление. Неизвестно, с какого источника они получены были. Почему важно действительно на все откровения, которые сегодня люди считают, люди их открывали, кто-то там в небеса вошел, кому-то чего-то Господь открывал. Друзья, если у вас есть желание почитать эти откровения, это будет честно перед Богом, если, прочитав вот какое-то откровение, вы возьмете его и наложите на вот это откровение. Если оно не говорит, как вот эта книга, оно лживое. Это важно, друзья? Это очень важно. Мы читали о послании семи церквам. Господь предупреждал служителя и говорил ему, ты вот в этом прав, вот это ты ненавидишь, вот это учение ты ненавидишь. Вот это. Друзья, важно понимать, что есть одна истина, не две, не около что-то истины, есть одна истина. А все остальное принимается только через вот эту истину. Итак, это важно, друзья, мысль. Мы повторяем, о чем мы говорим сегодня. Доступ Иоанн получает в сферу, где определяется будущее земли. И в эту сферу доступ только по приглашению. Не случайно в клинической смерти человек оказался. 40 дней постился. Иоанн не постился. Иоанн ходил перед Богом, и Богу было угодно ему показать это откровение. Почему? Просто потому, что это Божье. Итак, на все откровения, с которыми мы сегодня соприкасаемся, которых много написано, которые этими откровениями заполнен интернет, заполнены массы-массы записей, которые сегодня распространяются, и люди охотней читают это, слушают это. Почему? Потому что люди говорят, оно так за живое, за чувственное задевает, поэтому оно приятненькое. Друзья, оставьте это. Есть вот эта книга, все эти откровения просматривайте только через это откровение. Вот это Божье откровение, а то не знаю, чье оно. Если оно не сходится с Божьим, то оно не Божье, это однозначно, друзья. Поэтому Иоанну, мы вновь возвращаемся, Иоанн приглашается в небесную сферу для того, чтобы ему было показано там. Стих 1. «Взойди сюда». «Взойди сюда». Вот это приглашение, которое получает Иоанн, это не просто приглашение «поднимись», но это приглашение включает и поднимающую силу. Иоанн по лесенке не поднимался. Если бы начал подниматься, до сих пор, наверное, не добрался. Ему дано приглашение. Поднимись сюда. И это приглашение включает поднимающую силу. Он не сам поднимался. Смотрите, стих 2. «И тотчас я был в духе». Меня очень смущают вот эти слова в русском синодальном переводе. Почему они звучат так? Вот какая связь? Опять, смотрите, читаем мы вторую половину первого стиха. «Услышал я голос говорящий, который говорил, взойди сюда, я покажу тебе, чему надлежит быть вскоре». Стих 2. «И тотчас я был в духе». Какая связь между двумя этими стихами? Много об этом размышлял, друзья. Очень интересно. Вот многие переводы передают вот это слово, греческое слово, как глагол «был». «Я был в духе». Как активный залог. Здесь смысл другой. Когда команда прозвучала «поднимись сюда». И вот это выражение «и немедленно я оказался там». Совершенно другой смысл. То есть я восхищен был туда в духе. Это не телесное посещение. Тело, конечно, об этом много сегодня дискутируют, тело, и оно осталось, это не было клинической смерти. Но я был поднят в духе. Некоторые переводы, английские очень многие, слово «в духе» пишут с большой буквы, которая явно тяготеет тому, что вроде бы речь идет о Духе Святом. Друзья, но опять, на языке оригинала не было большой или маленькой буквы, когда речь шла о духе. Поэтому только смысл показывает, либо это о человеческом духе идет речь, либо о Божьем. Но важная деталь, ему прозвучала команда «поднимись сюда». И как только эта команда прозвучала, он немедленно оказался там в духе. Именно, не физически, а именно в духе. То есть вот эта сила, которая команда прозвучала, и в этой команде была и сила, и он моментально оказался там, и немедленно я оказался там. Итак, это важно, друзья, очень важная мысль. Мы пойдем далее. Иоанн был вознесен, то есть не был в духе, а точнее был вознесен в духе. Итак, это первое, на что обратили внимание, доступ в сферу, Иоанн оказался, вот то, что увидел он там, это попал в сферу, где определяется будущее Земли. Вторая важная мысль вот из этих двух глав, это что он видит, что он поднялся туда, первое, что предстает его взору. Он много деталей там видел, но самое первое, что он видел, обратите внимание, что мы читаем, «И тотчас я был в духе, и вот престол стоял на небе, и на престоле был сидящий». Как только он попадает в небесную сферу, он видит главное. И мы не можем на это главное не обратить внимания. Он видит престол, и он видит сидящего. Мы видим здесь, что будущее земли во власти сидящего на престоле. Будущее земли во власти сидящего на престоле. Вот престол стоял на небе, и на престоле был сидящий. Обратите внимание, что Иоанн ничего не говорит об имени этого сидящего. Он просто говорит, был сидящий. Ничего не говорит, кто это. Но явно видно, что здесь идет речь исключительно о Боге Отце. Творце всего. То есть, когда мы знакомимся дальше с четвертой главой и с пятой, мы явно видим, что здесь речь идет о этот сидящий, это Бог Отец. Далее. Этот сидящий достоин славы, чести и силы. Это сразу бросается в глаза Иоанну, что он видит. Стихи 10-11. Друзья, мы не по порядку идем, мы сфокусируем внимание на сидящего, и посмотрим, как представляется этот сидящий, чтобы явно было видно, о ком идет речь. Стих 10-11. «И тогда 24 старца падают пред сидящим на престоле и поклоняются живущему во веки веков». Слово «Иегова» уже знакомо, да? «Живущий во веки веков». «Поклоняются сидящему, живущему во веки веков и полагают венцы свои пред престолом, говоря, достоин ты». Вот наше слово «Господи», сидящий – это Господь. «Достоин ты, Господи, принять славу и честь и силу, ибо ты сотворил все, и все по твоей воле существует и сотворено». Будьте внимательны, 24 старца не прославляют его за искупление. Поэтому здесь не идет речь о Христе. Сидящий – это не Христос. Чуть позже мы о Христе будем говорить. Ему воздают славу за то, что он искупил из всякого колена, племени, языка. Поэтому здесь речь идет, сидящий – это Бог Отец. Так он и называется в обращении, в прославлении этих двух, в прославлении 24 старцев. «Достоин ты, Господи». Если сравнить эту мысль с тем, что говорит Павел в Деянии апостолов 17 главе, помните, когда он оказался в Ареопаге, та же самая мысль звучит. Бог, сотворивший все концы земли, сотворивший все, держит все словом силы своей и так далее, и так далее. То есть вот это его описание Бога Отца, которое прозвучало среди образованных людей в Ареопаге, оно очень близко похоже на то, что здесь говорят 24 старца. Ты сотворил все, по твоей воле все существует. Это важный, друзья, штрих. Итак, на вторую мысль мы обратили внимание, что будущее земли, как только Иоанн поднимается в небесные сферы, сразу пред ним престолы сидящие, сразу, потом все остальное. То есть это главное. То есть вся власть, вернее, все будущее земли находится во власти сидящего на престоле. Короткое знакомство явно показывает, что этот сидящий никто иной, как Бог Отец, творец всего видимого и невидимого. Безусловно, для нас очень важным будет познакомиться и с другими участниками процесса этого. Этого центра по управлению, центра по подготовке будущего земли. Итак, мы с вами рассмотрим участники исполнения божественного определения будущего. Первое, мы уже познакомились, Отец – это сидящий на престоле и управляющий Вселенной. Если уже более конкретно сказать, то 4 глава книги Откровения – большей частью описывает именно Бога Отца. 5 глава более сфокусирована на Сыне. Давайте по порядку. Итак, для нас важно увидеть. Иоанн увидел престол сидящего, но после этого он увидел еще участников этого процесса. И желание, чтобы пригласить нас посмотреть на участников этого процесса. Повторим, что речь идет прежде всего об Отце, это сидящий на престоле. Что мы видим относительно Отца? Ему поклоняются. То есть Отцу поклоняются. Кто поклоняется? Поклоняются четыре творения, в русской Библии это животные. Не совсем удачное выражение, четыре творения. Ну, почему-то есть вот это греческое слово, оно переводится иногда как животные. Но речь идет о небожителях, поэтому более здесь подходит творение, живые творения, живые существа. Ну, перевели их одним словом животные. Не совсем оно звучит правильно, удачно. Итак, Богу Отцу, сидящему на престоле, поклоняется четыре творения. Ваши Библии открыты, пожалуйста, проверяйте, 8 стих 4 главы. Ему, Отцу, поклоняется четыре творения. Дальше. Ему поклоняется 24 старца. 11 стих 4 главы. И ему поклоняется всякое создание. Это уже в 5 главе стих 13. Итак, сидящему на престоле поклоняются, важно подчеркнуть, поклоняются четыре творения, позже о них будем говорить, 24 старца и всякое создание. Важно отметить еще одно, мы говорим с вами о первом участнике судебного процесса, о первом участнике, кто находится вот в этой сфере, где готовится будущее земли. В его руках, то есть именно в руках сидящего на престоле документ, свиток, содержащий судебное решение о земле. Он находится в руках у сидящего. Мы об этом будем позже говорить. Но главное, смотрите, с кого все начинается? С Бога Отца. Он занимает главное положение, и в его руках документ, в русской Библии свиток, который запечатан. Явно видно из последующих глав, что этот свиток содержит в себе судебное решение. То, что Бог определяет о будущем земли, откуда это видно? Мы об этом будем говорить уже в следующий раз. Снимается первая печать – бедствие. Снимается вторая печать – бедствие и так далее. То есть, чем больше свиток раскрывается, тем больше казней на землю. Именно вот это будущее. То есть, когда снимаются свитки, простите, печати, и последствия после снятия печатей заставляют нас признать один факт. Что этот свиток – это наказание для земли. Бог держит это наказание в своих руках. Смотрите, никакой злости, никакой паники сейчас, как бы их разнести всех, извините. Смотрите, совершенно спокойная атмосфера. И Иоанну это детально показано, и он это описывает, чтобы знали люди, как решается судьба земли в небесных сферах, как Бог ее определяет. Итак, мы познакомились с вами с первым участником центра, где определяется будущее земли. Это Бог Отец. Ему поклоняются, и в его руках документ, свиток, содержащий судебное решение о земле. Это первый участник. Второй участник – это Сын. Второй участник этой встречи, этого удивительного собрания – Сын. Он находится посреди престола. Мы ранее сказали о том, что пятая глава больше фокусирует внимание на Сына. Смотрите, что мы читаем в шестом стихе. «И взглянул я, и вот посреди престола и четырех животных, и посреди старцев стоял Агнец, как бы заколонный». Будьте внимательны, где? Посреди престола. Не престолов 24, мы о них позже будем говорить. То есть главное судебное место – это Отец, сидящий на престоле. Это престол Отца. А Сын, интересно, на престоле. Он не отдельно, у него нет отдельного престола, важно подчеркнуть это. Он с Отцом на престоле, он здесь в окружении и творений, четырех творений, и 24 старцев. Обратим внимание на то, как и четвертая, больше всего пятая глава описывают Сына. Что мы здесь видим? Прежде всего, Его прославляют в поклонении. Сына прославляют в поклонении. Важный штрих. Сегодня в христианство прокрадывается ложное заблуждение, что Сын недостоин похвалы, поклонения такого, как достоин Отец. Хотя Библия прямо говорит, Бог весь суд отдал Сыну. Для чего? Чтобы все чтили Сына, как чтут Отца. Он достоин точно такого поклонения. Иисус Сын Божий является абсолютным Богом. И посмотрите, кто Ему кланяется. Повторим, что когда мы говорили о том, кто кланяется Отцу, кланяются четыре творения, 24 старца и все создание. Кто поклоняется Сыну? Смотрите, поклоняются 24 старца и четыре творения, 5 глава, 8-10 стихи. Явно об этом говорят. Сыну поклоняются. Те же самые, кто поклоняется Отцу. Четыре творения, 24 старца. Ему поклоняются множество ангелов. Ему поклоняются. Интересно, Павел пишет, когда вводит первородного во вселенную, говорит, да поклонятся ему все ангелы. Итак, Сыну поклоняются 24 старца, четыре творения, множество ангелов и также всякое создание. Теперь, друзья, давайте сделаем вывод. Какого поклонения достоин Сын? Одинакового поклонения. Практически все участники, кто поклоняется сидящему на престоле, они поклоняются и Сыну, который с Отцом на престоле. Это первое, что мы видим, кто Ему поклоняется, кто Его прославляет в поклонении. Второе. Сын является единственным. Во всем этом огромном количестве присутствующих, а их было очень много, там было ангелов тьмы, и тысячи тысяч. То есть это колоссальное по количеству собрания. Из всего этого собрания только один был тот достойный, кто мог начать этот суд. Мы на это обратим внимание с вами. Сын является единственным достойным начать суд. То есть взять из руки Отца свиток, документ с судебным решением. Мы читаем об этом в 5 главе с 5 по 10 стих, это пространно достаточно объяснение. Помните, Иоанн описывает следующее, говорит, я смотрел, что, ну нет, ни на небе, ни на земле, ни под землей нет достойного. Явно было видно, что отец держит в руках этот документ. Сидящий на престоле держит документ. Явно для всех было понятно, что кто-то должен подойти и взять документ. Документ держится. То есть люди понимают, простите, присутствующие понимают, что суд должен начаться. Но суд начнется тогда, когда подойдет главному во всем этом количестве присутствующих, к Богу Отцу, подойдет кто-то и возьмет этот документ. Друзья, здесь не идет речь о земных сферах, что кому-то по штату положено, кому-то поручили, ты к суде подойди, документ возьми. Здесь речь идет о Божьем решении. Здесь может быть только не просто с погонами кто-то должен подойти, вы понимаете? Прокурор, там, адвокат, не знаю, кто там подходит. Здесь может подойти только один, кто достойный. Идет речь не в погонах, а в достоинстве. То есть, кто достоин начать суд? Смотрите, явно видно, что этим достойным является никто иной, как сын. Библия прямо говорит о том, что достоинство его, достоинство сына, то есть в чем суть достоинства? Он подошел и взял документ из руки отца. Вот это достоинство, он был единственный не только из всех, кто там присутствовал, но даже из тех, кто на земле и под землей был. Он был единственный достойный взять этот свиток, и достоинство его было основано на его победе. Достоинство сына было основано на его победе. Стих 5, 5 главы. «И один из старцев сказал мне, не плачь, вот лев от колена Иудина, корень Давидов, победил и может раскрыть сию книгу и снять 7 печати ее». То есть достоинство Христа, важно подчеркнуть, на чем основывается? На его победе. С чем связана эта победа? Победа – это искупление людей через смерть на кресте. 9-10 стих этой же 5 главы. Итак, в чем суть победы? Смотрите, это важно, друзья, понимать для всех читающих Библию, на основании чего Бог будет судить всю вселенную. На основании отношения к Голгофе. Христос победил. И эта победа его на Голгофе, у нас с вами была одна из предыдущих проповедей, вы помните, как он провел силы ада пленными перед собою. Его победа дала ему право начать суд. Его достоинство в том, что он победил, победил на Голгофе. Итак, сын является единственным достойным начать суд, взять свиток с божественным решением. Когда, я думаю, что вы просматривали стихи с 5 главы, с 5 по 10, там явно указывается о том, что, о том, как произошло это искупление. И текст Писания прямо говорит о том, что когда Иоанну было сказано, вот это мы прочитали стих 5, один из старцев подошел и сказал, не плачь, вот лев от колена Иудина. Старец сказал, что это лев. А кого видит Иоанн? А льва там нет. Это Агнец. Друзья, вот мы сталкиваемся здесь с символами. Что, старец обманул, получается, Иоанна? Нет. Лев – символ власти. То есть есть один властный. Но когда Иоанн видит Агнца, указывается на то, как к этой власти он пришел. Как овца веден был он на заклание, как Агнец предстригущим его безгласен был, так он не отверзал уст своих. Итак, он имеет власть, но эта власть основана на его смирении, на его смерти за грехи людей. Поэтому, друзья, это символы. Это не значит, что старец обманул его, вот где мы соприкасаемся с тем, что действительно нужно понимать это, считаться с этим, и здесь нет противоречий. Итак, Христос имеет власть, как лев, символ власти, но он к этой власти пришел через смирение, через Голгофу. Это вторая личность, с которой мы соприкасаемся, это участники судебного процесса, третья личность. Мы здесь соприкасаемся еще с одним очень важным символом. Дух Святой, это не символ, но как он представляется в этой главе? Он представляется в виде семи духов Божьих. Сложно, друзья, конечно, возникает вопрос, что у Бога семь духов есть? У Бога один дух, Дух Святой. Важно подчеркнуть, но здесь он представляется как семь духов Божьих. Я понимаю, что это то, что мы можем видеть этого. Ваши, безусловно, люди могут иметь свое представление об этом выражении семь духов Божьих. Но почему мы об этом говорим? Вся Троица принимает участие в судебном процессе. Мы познакомились с Отцом, мы познакомились с Сыном. Здесь присутствует и Дух Святой. 4 глава, стих 5. «И от престола исходили молнии, и громы, и гласы, и семь светильников огненных горели пред престолом, которые суть семь духов Божьих». Хотя бы на одну деталь обратить внимание. Вот эти светильники, о которых здесь идет речь, в пятом стихе, мы только что прочитали его, это семь огненных светильников горящих. Хочется подчеркнуть, что речь здесь не идет, это другие светильники. В первой главе там семь золотых светильников. Важно подчеркнуть, это семь церквей. Там прямо указывается, что семь золотых светильников – это семь церквей. Там идет объяснение в первой главе конкретно. Там не о Духе Святом идет речь. Здесь эти светильники, они горящие, огненные. Я думаю, что вы наверняка согласитесь с тем, что вот этот символ «огненные светильники» очень хорошим текстом, подтверждающим то, что речь идет о Духе Святом, является День Пятидесятницы, когда Дух Святой в виде огненных языков сошел на присутствующих. Он не попалил их, но в виде огненных языков сошел. Я понимаю, друзья, что это вызывает, конечно, много размышлений, но другого здесь я не вижу. Семь духов Божьих, эти семь светильников, огненных, это не золотые светильники, это огненные светильники, которые горят пред престолом. Будьте внимательны, перед где горят? Где вот те светильники золотые? Христос между ними ходил. Где эти светильники? Они перед престолом постоянно горят. Вы понимаете различие? Там семь светильников, они в одном месте были, здесь они в другом месте. Если говорить уже о символике книги Откровения. Итак, можно предположить, что вот эти семь духов Божьих здесь представляются именно в этом символе. Семь огненных светильников. Это третий участник этого судебного процесса. Дальше, конечно, нам потребуется внимание и особое внимание, чтобы попытаться увидеть в тексте Писания и определить, о ком идет далее речь. 24 старца. Во-первых, речь идет о Боге, Отец, Сын, Дух Святой. Но далее есть присутствующие 24 старца. Смотрите, описание старцев, 4 глава, стих 4. «И вокруг престола 24 престола, а на престолах видел я сидевших 24 старца, которые облечены были в белые одежды и имели на головах своих золотые венцы». Смотрите, не такое пространное, но вместе с этим конкретное описание этих старцев. О них далее еще идет речь. Итак, давайте посмотрим на то, что Писание говорит об этих старцах. Мы будем обращать внимание исключительно на 4-5 главы книги Откровения, ни на что более. Итак, первое, что мы видим, старцы сидят на престолах. Мы читаем сидевших старцев. Сидят на престолах. Будьте внимательны. Не вокруг престола, дальше будем говорить об этих творениях. Они сидят. Что это значит? Вы реально понимаете? Они сидят, то есть они участники этого судебного процесса. Они не перемещаются, они не поют, они не поклоняются. Имеется в виду, они сидят, они встают отдельно и поклоняются, но они находятся на престолах. То есть они участники судебного процесса, они находятся вокруг престола, на своих престолах. Второе, что мы видим, они одеты в белые одежды. Первое, они сидят на престолах, то есть они участники процесса, они судят. Второе, они в белых одеждах. Вспоминайте 3 главу, стих 5, послание Сардийской церкви. Побеждающий облечется в белые одежды. Это важные, друзья, детали. Старцы сидят на престолах, и они в белых одеждах. Кто будет иметь белые одежды? Согласно опять-таки книге Откровения, побеждающие. Кто это? Ну, чуть позже скажем. Это люди. Они находятся в белых одеждах. Сидят на престолах в белых одеждах. Дальше. Золотые венцы у них на головах. Слово «венец», которое здесь употребляется, происходит от слова, отсюда с имя Стефан, Стефанос. Это не царская корона, которая звучит как диадима, но это венец либо победителя, либо мученика. То есть в любом случае, хоть мученик, он победил. Итак, на головах у этих старцев венец как минимум победителя. Опять возвращаемся к посланию семи церквам. Побеждающий. А 21 глава говорит прямо, побеждающий наследует все. Итак, у них на головах знак того, что не победители. Далее мы читаем опять-таки о старцах. Они поклоняются сидящему, поклоняются Богу Отцу, поклоняются сидящему, полагая пред ним свои венцы. 4.10. 24 старца, эти венцы, полагают пред сидящим на престоле. То есть, о чем идет речь? Эти венцы они не сами себе одели. Эти венцы им вручены. И перед тем, кто дал им эти венцы, они поклоняются и снимают вот эту награду, которых наградил их Отец. Они снимают и показывают свое преклонение перед Богом Отцом. Следующее. Они, важно также отметить, что посреди старцев, именно посреди старцев, агнец, посреди старцев и животных. Именно посреди старцев Агнец, Сын Божий. 6 стих 5 главы, проверьте, пожалуйста. Именно указание на то, что 24 старца окружают Иисуса Христа. Важно отметить, что это искупленные Христом. Мы говорим о 24 старцах. Это искупленные Христом. Обратим внимание на стихи с 5 главы. И когда он взял книгу, а тогда четыре животных, идет речь, вот этот свиток, который взял. И когда он взял книгу, тогда четыре животных и 24 старца пали пред Агнцем, имея каждый гусли и золотые чаши, полные фимиама, которые суть молитвы святых. И поют новую песнь, говоря, достоин ты взять книгу и снять с нее печати, ибо ты был заклан и кровью своею искупил нас, Богу, из всякого колена и языка, и народа, и племени, и соделал нас царями и священниками Богу нашим. Обратите внимание, это важные библейские указания, которые явно сужают круг наших возможных выводов. Кто это? Кто это 24 старца? Ты заклан был, ты нас искупил из всякого колена, племени, языка. Итак, 24 старца – это искупленные Христом. Пока текст еще перед нами, обратите внимание, вот здесь два слова, две фразы выделены в 9 стихе. Ты искупил нас, Богу, из всякого колена, языка, народа и племени. Удивительно отметить, что практически вот все переводы ставят это слово курсивом. На языке оригинала этого слова «нас» нет. Это дает повод делать вывод, что вполне возможно, кто-то делает вывод, раз не написано, что именно в 9 стихе, что «нас», то есть 24 старца преклоняются перед Христом и говорят просто «ты искупил из всякого колена племени языка», но это местоимение «нас» не употребляется, значит, он кого-то другого искупил. Но важно подчеркнуть, что в 10 стихе «и соделал нас». То есть вот этот союз «и» соединяет «ты нас искупил» и «ты нас соделал». Поэтому при всем том, что на эту, друзья, деталь, я обращаю внимание, вполне возможно, в каких-то толкованиях вы с этим соприкоснетесь. Раз этого местоимения «нас» нет в 9 стихе, то это о ком-то другом идет речь. Оно по смыслу должно здесь стоять. То есть последующий стих, он убеждает нас в том, что речь идет об одном и том же. Вот эти 24 старца, они говорят, ты искупил нас, и что ты сделал? Искупил и соделал нас. Соделал нас царями и священниками Богу нашему. Мы пойдем далее. Итак, повторяем, что 24 старца – это искупленные Христом, И вместе с этим еще одно, 24 старца. Это цари и священники Богу. Опять читаем стих 10. «И соделал нас царями и священниками Богу нашему». Давайте сравним это с первой главой стихи с 4 по 6 книги Откровения. Что мы здесь читаем? «Иоанн, семи церквам, находящимся в Асии, благодать вам и мир от того, который есть, был и грядет, и от семи духов, находящихся пред престолом Его, и от Иисуса Христа, который есть светиль верный, первенец из мертвых, владыка царей земных». Позвольте, прежде чем прочитаем далее, вот она Троица здесь, смотрите. «Иоанн, благодать вам от того, который был, есть и грядет, Бог Отец, дальше, от Иисуса Христа, дальше, от семи духов, находящихся пред престолом». Вот она Троица. Вот еще одна такая важная деталь, но читаем далее. Итак, о Христе идет речь. «И от Иисуса Христа, который есть свидетель верный, первенец из мертвых и владыка царей земных, Ему, то есть Христу, возлюбившему нас и омывшему нас от грехов наших кровью Своею и соделавшему нас царями и священниками Богу и Отцу Своему слава и держава во веки веков. Аминь». Итак, в первой главе явно сказано о том, что мысль одна. Вот те, кого Он искупил, это те же самые, кого Он и соделал царями и священниками Богу нашему. Итак, мы явно видим, что 24 старца – это искупленные Христом, и это цари и священники Богу нашему. Последнее мы обращаем внимание, потом подведем итог. Кто же это? Мы пока собираем информацию, исходя из библейского текста. Последняя деталь, описывающая 24 старца. Число старцев – это символическое, не буквальное. То есть 24 – это не значит, что их было 24. Это символическое число. Откуда это видно? Обратимся к тексту Писания. 5:9, 5 глава, 9 стих. «И поют новую песнь». Идет речь о 24 старцах. «И поют новую песнь, говоря, достоин ты взять книгу и снять с нее печати, ибо ты был заклан и кровью своею искупил нас, Богу». Откуда? «Из всякого колена и языка, и народа, и племени». Я задаю простой вопрос. Сколько хотя бы в то время на земле было колен, языков и племен? Согласитесь, что больше, чем 24. Друзья, это просто достаточно. Это символический язык. Это не были буквальные 24 человека, но смотрите, ты нас из всех, из всякого. То есть идет речь об огромном количестве людей, фактически это представители всей земли, и всякого колена, племени, языка и народа. То есть со всей земли мы собраны. Итак, кто эти старцы? Я понимаю, один из излюбленных вопросов и излюбленных ответов. Многих есть, безусловно. Ответы свои так. Кто они? С учетом того, что мы только что просмотрели, именно эта информация даст нам право сделать вывод, кто это. Первое – это люди. Ты нас искупил из всякого колена, племени, языка. Это люди. Второе – это искупленные Христом. Это люди в белых одеждах. В белых одеждах, это цари и священники Богу, это победители вместе со Христом, венцы у них, Стефанос на голове, это участники судебного процесса, 1 Коринфянам 6:2, разве не знаете, что святые будут судить мир? Если же вами будет судим мир, то неужели вы недостойны судить маловажные дела? Святые будут судить мир. Итак, повторим, друзья, немножко мы отвлеклись. Это участники судебного процесса, это собранные вместе. Они никого не поджидают. Они все вместе уже. И последнее, это представители всех народов. Простой вопрос, кто это? Мы с вами посмотрели на текст Писания. Мы не уходили никуда от библейского текста. Итак, кто эти 24 старца? Вывод только один. Наиболее верный ответ – это церковь. Никто другой. Это церковь. С учетом того, что мы только что просмотрели, еще раз, друзья, если у вас есть возможность, пожалуйста, вы можете посмотреть, у нас и конспекты, и слайды есть на веб-сайте, проверьте, пожалуйста, эти тексты. Это будет очень правильно, это будет согласно Писанию. чтобы убедиться, так это или нет. Мы с вами проанализировали все, что говорит Писание об этих 24 старцах в 4 и в 5 главах. И наиболее верный и правильный ответ – это символ. Мы понимаем, это символическое число. Наиболее правильный ответ, что под этими старцами следует понимать исключительно церковь и никого другого. Это не Израиль. Нигде не сказано, что они цари и священники. Нигде не сказано, евреи – это одно колено, один народ. Это не со всех колен собрано, вы понимаете. Но нигде, у нас нет никакого основания говорить, подразумевать здесь народ израильский. Это искупленный кровью Христа. Ты искупил нас, ты сделал нас царями и священниками Богу нашему. Итак, друзья, наиболее вероятный ответ, который подходит, исходя из знакомства с библейскими текстами, что 24 старца – это церковь, которая собрана. Они все вместе, то есть до того, когда суды Божьи будут совершаться на земле, церкви не будет на земле. Если мы видим под этими 24 старцами церковь, судебный процесс не может начаться, пока все вместе не будут. Это Божий процесс. Это не наш, что кто-то там забыл прийти. Это не человеческий суд. Это Божий суд. Итак, мы идем далее. Мы познакомились с 24 старцами. Еще одна категория, которая здесь присутствует, это 4 животных или 4 творения. Лучше давайте употреблять слово «творение». Оно более правильно, более лучше и более по-библейски звучит относительно небесных созданий. Итак, 4 творения. Что Писание говорит? Что Писание говорит о них? Опять будем обращать внимание только на книгу Откровения. Только на текст он нам должен объяснить. И ничто другое. Первое. Они посреди и вокруг престола. Они не сидят на престолах. Мы читаем об этом в стихе 6, 4 главе. Проверьте, пожалуйста. 4 животных, они посреди престола и вокруг престола. Они не сидят на престолах. Они не участники судебного процесса. Это важно подчеркнуть. Второе. Они полны очей, то есть глаз, спереди и сзади. 6 стих 4 главы. Далее. Они подобны льву, тельцу, человеку, орлу. 7 стих 4 главы. Друзья, повторим, что речь здесь идет о символах. То есть под словом «лев», «телец», «человек» и «орел» подразумевается символ какой-то. Если коротко сделать вывод, то обычно соглашается следующим, что лев символизирует величие, силу, величие, телец – силу, человек – мудрость, орел – высоту. То есть вот эти 4 творения – они представляют величие, силу, мудрость и высоту. Пойдем далее. Они имеют по 6 крыльев. Писание прямо говорит, 6 крыльев – это не символ. Это уже не символ 6 крыльев. Двумя они закрывают лицо, двумя летают, двумя ноги закрывают. Итак, они имеют по 6 крыльев. Они постоянно свидетельствуют о святости Божьей. 8 глава. Они не говорят, что ты нас искупил. Они не говорят. Они свидетельствуют о святости Божьей. Непрестанно, день и ночь. Свят, свят, свят Господь Вседержитель. Это все, чем они занимаются. Они воздают славу сидящему. 4.9. 4 творения воздают славу сидящему, то есть Богу Отцу. В это время 24 старца поклоняются сидящему. Агнец посреди них. Агнец посреди этих 4 творений. И эти 4 творения поклоняются Агнцу. 5 глава, стих 8. Эти, важная деталь, мы сейчас на этот стих обратим внимание, они представляют молитвы святых. Хотел бы, чтобы мы обратили внимание вот на стихи, которые действительно, может быть, вызовут у нас некоторые затруднения с 5 главы. Смотрите, 8 глава. Пятая глава, 8 стих, 8 и 9 стихи. Давайте мы маленький небольшой анализ проведем этих двух стихов. Здесь важные мысли. И когда он взял книгу, вот процесс, он взял книгу, то 4 животных и 24 старца пали пред Агнцем, имея каждые гусли и золотые чаши, полные фимиама, которые суть молитвы святых, и поют новую песнь, говоря: «Достоин ты взять книгу и снять с нее печати, ибо ты был заклан, и кровью своей искупил их, нас, Богу». Интересно, вот здесь местоимения меняют. «Из всякого колена, языка и народов и племени, и соделал их нас». Здесь слово «нас», некоторые Библии переводят, «их соделал нас царями и священниками Богу нашему, и они будут царствовать на земле». Мы обратим внимание на интересную мысль. Смотрите, здесь вместе стоят 4 творения и 24 старца. Писание говорит, у каждого что в руках? У каждого чаша с фимиамом и у каждого гусли, арфа. И они поют. Друзья, я понимаю, что задам вопрос, и скажете, ну, это символ. Я хочу, чтобы мы все-таки увидели одну очень важную деталь. Иоанн видит общую картину, что все 4 творения и 24 старца, руки у них заняты. У всех, каждый имеет. Но важная деталь, послушайте, они поют. Вот когда вот это слово «поют», вот здесь мы читаем в 9 стихе, «и поют новую песнь». «Поют» — слово это «поют под музыку». Теперь возникает вопрос. Простите, я чисто простой вопрос задаю. Это люди. Будьте внимательны. Это люди. В одной руке арфа, в другой руке фимиам. Как они играют? Серьезный вопрос. Каждый имеет гусли, арфу и чашу. И поют, играя. Как они это делают? Друзья, здесь только одно. Что поют и играют 24 старца, а 4 творения держат молитвы, чаши с молитвами. Это одно, что, думаю, будет более подходящим для объяснения. Почему? Потому что поют, смотрите, получается, что поют и 4 творения, и 24 старца. Ты нас искупил, и ты нас одел царями и священниками. Это важно, друзья, важный штрих. Поэтому здесь явно можно видеть следующее, что 24 старца держат в руках арфы, играют и поют в это время в руках у 4 творений чаши с молитвами верующих. Кто эти творения? Кто эти творения? Наиболее правильный и верный, на мой взгляд, вывод – это серафимы. Это небесные жители. Описание серафимов, которые мы здесь читаем вот в 4-5 главе Откровения, очень близко сходится с тем, что видел пророк Исаия. Хотя бы, что этот текст прозвучал перед нами, прозвучал для нас. Серафимы – это хранители святости Господней. Это ангелы, которым доверено одно – прославлять, говорить о святости Господней. Что они делают? Они день и ночь взывают: «Свят, свят, свят». Итак, мы читаем книгу пророка Исаии, 6 глава. «В год смерти царя Озии видел я Господа, сидящего на престоле высоком и превознесенном». Опять престол, опять сидящий. «И края рис его наполняли весь храм. Вокруг него стояли серафимы». Не сидели, стояли серафимы. «У каждого из них по 6 крыл. Двумя закрывал каждый лицо свое. И двумя закрывал ноги свои. И двумя летал». Здесь нет никаких музыкальных инструментов у них. «И взывали они друг к другу и говорили: свят, свят, свят Господь Саваоф, вся земля полна славы Его». Итак, в эти 4 творения явно олицетворяют серафимов, творения Божьи. Не зря они и звучат как творения, не люди, это творения, это ангелы. Задача ангелов – утверждать и провозглашать святость Господню, незапачканность Господню. И это они делают день и ночь. Это важно, друзья. Важно, вот почему серафимы это делают, и почему это Иоанн увидел, чтобы он понял одно, что Божий суд будет незапачканным, неподкупным. Вы помните слова известного русского поэта: «Но есть и Божий суд на перстнике разврата. Он недоступен звону злата, и мысли, и дела он знает наперед». Итак, серафимы – это 4 творения, которые присутствуют на судебном процессе. Мы видим еще одну, и это последняя категория, это участников судебного процесса, это ангелы. вокруг престола четырех животных, то есть творений, животных или творений и старцев. Что они делают? Они поклоняются Агнцу. Тьмы тем и тысячи тысяч ангелов. Они присутствуют здесь, на этом судебном процессе, и они поклоняются Агнцу. Мы сошлемся опять на текст, который ранее процитирован был, Евреям 1.6. Также, когда вводит первородного во Вселенную, идет речь, Бог Отец вводит своего единородного Сына во Вселенную, говорит, и да поклонятся Ему все ангелы Божии. То, что мы здесь читаем в книге Откровения, исполняется то, что сказал Господь. Все ангелы Ему поклоняются. Все ангелы поклоняются Христу. Несколько мыслей, друзья, временно сторопит. Готовность участников. Смотрите, мы познакомились с вами коротко с теми, кто участвует на этом судебном процессе. Важно подчеркнуть, что, смотрите, документ передается. Важно подчеркнуть, что судья Господь. Суд начинается только тогда, когда все готово. Значит, все участники собраны. Все участники. Если по 24 старцам видеть церковь, то это тот момент, когда никого из членов церкви уже на земле не будет. Они все должны быть собраны. Суд Божий начинается при полном присутствии всех участников. Почему? Это Божий суд. Там полный порядок, там все должны быть в сборе. Начало процесса, это последняя мысль, друзья, на сегодня, начало процесса. Прежде всего, это представление судебного документа, свиток, книга. Последующая информация явно указывает, что в этом свитке суровый божественный приговор. Уже Бог казни посылает. Итак, представляется начало суда с того, что показывается свиток, то есть мы будем начинать, образно говоря. Все в сборе, отец поднимает книгу, это значит, мы будем начинать. Это значит, что сейчас кто-то должен подойти и начать судебный процесс. Это важная, друзья, деталь. Судебный процесс начинается. Представление сына как начинающего судебный процесс. Отец держит книгу, сидящий на престоле. Здесь представляется тот, кто может подойти, взять эту книгу, то есть начать судить Вселенную. Бог будет судить мир посредством Сына. Хочу подтверждение этого привести текст Писания, Деяния 17 глава. Итак, оставляя времена неведения, Бог ныне повелевает людям всем повсюду покаяться. Почему? То есть, чтобы избежать суда. Потому что Он назначил день, это конкретный день, в который будет праведно, свят, 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 в который будет праведно судить Вселенную, как? Посредством, через предопределенного им мужа, подав удостоверение всем, воскресив его из мертвых. Итак, Писание явно утверждает то, что Бог не сам будет судить, Он главный, но процессом руководит Сын. Почему? Потому что Он достоин. На чем Его достоинство базируется? На Его победе. В чем суть победы? Умер на Голгофе и искупил людей. Итак, единственный Сын, единственный достойный во Вселенной. 5 глава с 1 по 5 стихи. Это единственный, кто достоин начать судебный процесс. Основание достоинства начать суд, Он победил и Он искупил. Величественная торжественность при принятии документа из рук сидящего на престоле. Вот как только, смотрите, берет сын этот свиток, смотрите, что происходит в этот момент? Что в этот момент происходит? В тот момент, когда сын взял этот документ из рук отца. И когда он взял книгу, тогда четыре животных и 24 старца пали пред Агнцем. Он взял книгу, они пали пред Агнцем, имея каждой гусли, золотые чаши, полные фимиама, который суть молитвы святых, и поют новую песнь, говоря, «Достоин ты взять книгу и снять с нее печати ее, ибо ты был заклан и кровью своей искупил нас, Богу, из всякого колена и языка и народа и племени, и соделал нас царями и священниками Богу нашему, и мы будем царствовать на земле». И я видел и слышал голос многих ангелов вокруг престола, и животных, и старцев, и число их было тьмы тем и тысячи тысяч. И вот это огромное количество людей, смотрите, которые говорили громким голосом, представляете, это тысячи, миллионы людей, миллионы представителей, смотрите, слаженно в один голос заявляют: «Достоин Агнец закланный принять силу и богатство, и премудрость, и крепость, и честь, и славу, и благословение». Друзья, обратите внимание на этот важный фрагмент. Как торжественно вот этот момент выделяется, как он празднуется, как он небом празднуется. Начал Бог суд свой. И все присутствующие на этом процессе прославляют Бога, прославляют Сына, преклоняясь пред Ним: достоин ты начать суд. Друзья, это хвала Богу, это прославление Богу. Достоин ты, чтобы начать суд над людьми, которые глумились, издевались, грешили, грозили тебе, Господи, достоин ты. Твой суд будет святым. Друзья, торжественность одного момента. Сын берет в руки свиток из рук Отца. И какая грандиозная картина представляется Иоанну. Последующее снятие семи печатей указывает на поэтапное проявление Божьего суда. Об этом в следующий раз. Снимается первая печать, одна казнь, снимается вторая, другая казнь. Небольшой, друзья, итог, и мы с вами помолимся. Итак, человечеству открыта небесная картина, предваряющая суды над землей. Бог Вседержитель, достойный поклонения от всего существующего, будет судить мир через Сына, единственного достойного во всей вселенной начать суд. Это достоинство основано на его искуплении через смерть на кресте. Прежде чем начнется суд, все участники собраны у престола. Вселенский суд будет святым, лишенным всего неверного, нечестного. А за этим будут следить серафимы. Свят, свят, свят Господь Саваоф. И гарантией вот этой честности и непредвзятости является святость Господня, о которой серафимы возвещают. Почтите Сына, преклоняйтесь перед Ним, служите Ему, чтобы встретить Его как Спасителя, а не Судью. Возвращаемся на землю. Мы на земле, Сын Божий ждет верующих в небесах, находясь по правую руку Отца Своего. Друзья, каково наше отношение теперь ко Христу, когда мы немножко познакомились с тем, как Он будет судить вселенную? Он будет судить вселенную посредством через то, как люди, находясь здесь на земле, относились к Голгофе. Как они думали об этом? Как они жили, исходя из того, как они понимали Голгофу? Как они действительно поклонялись Сыну? Итак, друзья, очень серьезный вопрос. Безусловно, это просто информация, правда? Это просто информация, с которой мы познакомились. Мы обязаны ее знать. Почему? Просто потому, что об этом Библия говорит. Мы здесь, люди на земле, обязаны знать, кого мы почитаем, перед кем мы преклоняемся, чье имя мы носим. Дай Господь, чтобы мы серьезно об этом подумали и не позорили имя христианина. И это будет правильно. Достоин Агнец, единственного всей вселенной, начать суд. Ему поклонялись, поклонялась церковь, ему поклонялись творения, ему поклонялись ангелы. Обратите внимание, все создание поклонялось ему. Неужели, понимая вот эту картину, которую Библия представляет нам сегодня, у нас наше сердце сегодня будет черствым в нашем отношении ко Христу? Он достоин поклонения. Он достоин будет там, но это достоинство, если люди не будут признавать здесь, то там, в числе этих вот присутствующих на суде, мы не будем. Мы будем на суде, но не в качестве судящих, а в качестве осуждаемых. Итак, картина открыта пред нами. Каково твое отношение к Иисусу Христу распятому? Аминь. Мы помолимся.